Здравствуйте, товарищи! Это студия информационного агентства «Аврора». С вами Александра Троцкая, ведущая. И в гостях у нас Андрей Игоревич Масолович, он же Кибердед. Привет!
Привет! Всем привет!
Андрей Игоревич, мы по работе часто сталкиваемся с последствиями действий мошенников. Последние годы следим и за статистикой, и за схемами. И делаю такой для себя вывод – ничего принципиально нового почему-то мошенники придумать не могут. Ну, не считая каких-то небольших, возможно, хитростей в виде использования искусственного интеллекта или еще что-то. Ну, принципиально нового ничего. И люди как велись, так и ведутся. Несмотря на противодействие, несмотря на то, что уже там с каждого утюга кричат, берегитесь, мошенники, почему так происходит? Статистика никуда не ползет. Ну, может быть, разве что судебная практика какая-то небольшая стала набираться. Чего так некрасиво все работают?
Ну да, действительно, все начали халтурить. И мы, и мошенники. Действительно, сейчас часто, ну, регулярно приходится ездить, там, в том числе за ленточку, и обязательно летят. Там есть вопросы, которые спрашивают все время. Один из вопросов, когда их, наконец, переловят. Вот, ну, во-первых, как бы ситуация состоит из трех частей. Первая часть за вами. Вы же не жалуетесь на государство, что оно вас не защищает от ядовитых грибов. У вас хватает ума ядовитый гриб самому в рот не тянуть. А вот почему-то смартфон к уху, народ тянет. Вот. Раз. Второе. Государство свою часть делает, правда, делает медленно. И статистика печальная. Я число назову, поскольку оно официальное. Официальное число 5,6% раскрытия. Угу. То есть 1/16. Одно дело из 16 раскрывается, это, конечно, печалька. Но зато есть еще третья часть, работает ФСБ, работают ДВКР, там департамент военной контрразведки, работают профильные ребята, которые накапливают информацию об обитателях города Днепр, где, напомню, порядка 700 таких центров, колл-центров находятся. Как только мы дойдем до Днепра, сделаем две вещи. Переименуем его назад Днепропетровск, раз. Второе, по этим спискам все, кто в этих списках собраны, в том числе, кстати, по базам голосов, они пойдут по этапу, так что будет лучше. Вот, но я согласен с тем, что сама история не то что печальная, она скучная, и мошенники используют самые простые схемы, и народ ведется на самые простые схемы. А на самом деле мы сейчас вот как планета въезжаем в очень интересный момент, момент цифровой колонизации. То есть как в средние века, когда были всякие миссионеры, пираты, рыцари, там сейчас вот можно, то есть про наше время через там, 100, 200, 300 лет будут писать, как мы сейчас читаем про пиратов. Вот, то есть время такой цифровой колонизации, время интересных, красивых схем, и время, ну, не мошенников, но время авантюристов. То есть время людей, которые могут ставить планету на уши. Вот, поэтому я предлагаю не углубляться, уже просто из носа капают все эти текущие схемы мошеннические.
Я предлагаю, знаю, что у тебя есть коллекция.
В них не углубляться, да. Так получилось, я с давних времен коллекционирую красивые схемы разводки. Не потому, что там сам мошенник, я, хотя авантюрист точно. Вот. Не потому, что я собираюсь их повторить. Просто все помнят бессмертное произведение Николая Чернышевского «Что делать?», но мало кто знает, что у Чернышевского, кроме этого, еще была диссертация. И он писал, он защищал диссертацию на тему соотношения этики и эстетики в бытовой жизни. Ну, там много всяких интересных выводов. И один из ключевых выводов диссертации Чернышевского – в бытовом сознании эстетика выше этики. То есть, если тебя обманули мошенники, это неэтично, некрасиво, они мошенники. Но если тебя обманули красиво, это красиво. Тебя развели, но, блин, ну какие молодцы, какие зайчики. Поэтому я вот такие вот красивые случаи коллекционирую. Вот, и хороший повод народ с этой коллекцией познакомить, а то, что я один, вот, что я один кайфую.
Значит, начинаем.
Поехали. Угу. Итак, первый экземпляр в моей коллекции – парень по имени Виктор Люстик. Было это в начале 20 века. Кстати, одна из его схем попала в кино. Вот, он умудрился тогда, на самом деле, доллар – это было довольно много. Ну, джинсы изначально стоили доллар. Вот, 100 долларов – это было, ну, вообще дофига. Вот, он сделал станок, который печатал доллары из бумаги. Вот вставляешь бумагу – вылезает 100-долларовая купюра. Но делал это 6 часов. то есть медленно. Вот. Соответственно, нужно было 6 часов подождать. А он нашел покупателя, человек, которому вся затея жутко понравилась, продемонстрировал эту установку. Вот тот не поленился, они подождали 6 часов. Там с одной стороны бумага, с другой стороны вылезла 100 долларов купюра, потом вылезла вторая. В итоге он эту хреньку купил за 30 тысяч долларов. Ну, по тем временам. Это какой-нибудь особняк на Рублевке, наверное. Вот, на той местной Рублевке. Это не в России все было. Вот. Короче, клиент у него купил за 30 тысяч долларов, ставил бумагу, сел ждать 6 часов. Ну, понятно, что за 6 часов можно довольно далеко от точки А удалиться. Вот, это был его первый такой бенефис этого самого Люстига. Вот. Но самое главное, чем он в итоге прославился, и, кстати, книжки про мошенников пишут, часто в заголовках книг используют, там человек, который продал Эйфелеву башню. Это вот про него. Эта история была в 25-м году. Эйфелева башня стала ветшать, и пригласили комиссию на то, чтобы ее обследовать и ремонтировать. Все знали, что собирается ремонт, все ждали, ну, в прессе это обсуждалось, но не было подробностей, а что там они обсуждают, как ремонтировать. Ну, народ, который связан с металлоконструкциями, с металлоломом, с этим... всякими высотными работами туда стянулся, ну, потому что все-таки это выгодный контракт, и вдобавок еще пиарный такой контракт, я ремонтировал Эйфелеву башню. Вот, и этот самый Люстик подсуетился, сделал все документы представителя, причем он умудрился получить реально справку, что он представитель от некого министерства, там чего-то, какого-то министерства на этом совещании, то есть он показывал настоящую справку от министерства, что он тут командированный. Вот. И собрал, по-моему, 5 человек, торговцев металлоконструкциями, и каждому на условиях там строжайшего секрета объяснил, что вообще-то башню будут сносить, что ее начали проверять, и выяснилось, что она обветшала. Вот, но как это сделать, не понимают, поэтому платить будут много, но сносить надо быстро. Вот, то есть нужны торговцы металлоломом, которые смогут ее быстро разобрать и быстро убрать, пока народ, значит, не завопил, потому что очень боятся народных волнений. Вот, договорился с 5 торговцами металлоломом, каждый внес здоровенный аванс за то, что он, ну, заплатил ему деньги за то, что он эту концессию получит, вот, после чего он тихо слинял. Вот, это была, то есть это история, которая сейчас идет в заголовке книжек про мошенников. Человек, который продал Эйфелеву башню. Вот, это правда красиво. Вот, второе было, конечно, без Эйфелевой башни, но настолько красиво, что там был мошенник, которого в Германии помиловал лично кайзер. Вот, именно за красоту, за то, что он сделал. И в ратуше в пригороде Берлина стоит его статуя. То есть есть место, где стоит статуя мошенника, который кинул. Вот, шел парень, звали его Вильгельм Фойт. Вот, он был безработный, он был раздолбай. А, вот, он жил в пригороде Берлина, и ему стало скучно. Он пошел, купил форму капитана, значит, армейскую, оделся. Было это в 1906 году. Вот, значит, когда уже начинались всякие там революционные волнения, и там все было неспокойно. Вот, в форме капитана явился в казарму. Вызвал 4 гренадеров. Ну, гренадер – это штурмовик. Это ребята, которые... Это первый ряд в атаке гренадера. Ну, то есть, взял 4 здоровых ребят и одного еще помельче солдата в казарме. Те ему побоялись перечить. Сказал, срочное задание. Вот вы 5 встали, пошли со мной. Явился в городскую ратушу. Объявил, что у него есть приказ на их арест, поскольку они тут все казнокрады. Вот, а в качестве этого самого, в качестве доказательной базы для суда, вот, что он все деньги, которые сейчас все наличные в ратуше, изымает. Вот, в итоге взял городскую казну, этих 5 оставил стеречь членов городского совета. Вот что охраняйте, пока сейчас я не вызову, значит, пока не придет наряд вас вызвать. И с этой казной, вот, но ему, правда, хватило ума попытаться сесть в поезд. Вот, он пошел на вокзал, попытался удрать на поезде. Его там свинтили, вот, посадили на 4 года, но кайзер узнал, поржал и его выпустил. И до сих пор этот пригород называется сейчас, как называется, пригород, городок Копеник. Вот в городке Купиник на входе в ратушу стоит памятник этого самого капитана по имени Вильгельм Фольт. Вот, ну, согласись, красиво.
Красиво.
Это не то, что вам звонят там из службы безопасности Сбербанка. Вот. Дальше этот самый был еще один, которого вспоминают лично, то есть именно вот человек из заголовка, это мошенник, который обманул Муссолини. Значит, вот, зовут его Джозеф Уэйл, он работал в Италии. Значит, было... Вот. Он узнал, что крупный банк переезжает на другое место и ну, освобождает здание. Вот. И он это здание на день арендовал, когда те съехали. Вот. Арендовал, нанял кучу народу, вот, и пригласил туда местного миллионера купить это здание по дешевке. Вот. От имени управляющего банка. Показал некоторую доверенность там, нотариальную, что он может это здание продать. Вот, тот пришел смотреть, там стояли очереди, работали кассиры. Ну, то есть, выглядело, как будто банк работает. Он сказал, мы вот отсюда съезжаем. Вот, хотя банк уже на самом деле день как съехал. То есть, здание день пустовало. Вот, и вполне провел переговоры, договорился. Тот ему внес аванс, он с этим авансом тихо слинял. Вот.
Ну, это красиво, это красиво. А вот. Сейчас что? Ну, подожди. Хорошо, у нас сейчас черная психология расцвела. На ней все и держится, по сути. Внушение и так далее. Там уже не важно, какая сумма ущерба. Там им на 500 миллионов разводили, недавно читала, женщину. Бабушек там на миллион, на два, на три, неважно. Схема одна.
Ну, я вообще рад за наших бабушек, когда пишут.
А вот недавно... Некий мужчина самих мошенников же тоже развел. Вот это красиво было.
Ну, таких случаев было несколько. Ну, во-первых, случаи бывают печальные. У меня в коллекции есть, развели в течение 3 месяцев, развели генерала МВД, вот, генерала армейского и генерала ФСБ, причем из 3-го главка. 3-й главка – это вообще-то контрразведка. Человек, который сам ловит там плохих дядей. Вот. То есть это все вполне реально. Нет, был случай, когда парень, его начали вербовать, чтобы он там поджег шкаф. Он сказал, что ты типа пишешь, плохо отзываешься у российской власти, ты, наверное, за нас. Вот, можешь себя проявить, надо пойти поджечь релейный шкаф. Он сказал, да, это типа дело хорошее, правильно, но оно денег стоит. Вот, он оценил это в 50 тысяч. Они ему отправили. Мошенники ему перевели 50 тысяч. Он пошел, их пропил. Угу. Вот, они сказали, ну что ты шкаф не поджигаешь? Он подумал, сказал, это, наверное, дороже, давайте еще 50. Они сказали, нет, 50 много. Он говорит, ну тогда 20. Они дали 20. Он их опять пропил. Его даже, по-моему, не посадили. То есть ФСБшники его разговор этот зафиксировали. И вот его привели.
Мало. Вот. Но это красиво.
Молодец.
Да.
Нет, и, кстати, каждый может, ну, не буду называть название банка. Вот сейчас уже, по-моему, несколько банков подключилось. Один известный наш банк сделал эту фрут-рулетку. Когда, если у тебя есть свободное время, ты можешь подключиться, и робот, который отлавливает эти мошеннические звонки, тебя переключает. Вот, и ты можешь с мошенником поговорить, и там соревнование, кто дольше продержит мошенника. Сколько ты его продержишь на линии. Вот. Рекорд был, по-моему, 20 минут, а вот у моего хорошего знакомого, ну и у многих хорошего знакомого, Луки Сафонова, это такой суперхакер. Вот, у него рекорд, по-моему, был 32 минуты, когда ему позвонили, что вы тут сейчас сядете за разглашение гостайны, причем довольно так толково строили разговор, но он довольно толково им подыгрывал. Вот, и только спустя, эта история даже там выложена на профильных каналах, можно послушать, как это было. Вот. С одним из резидентов тоже есть хорошая запись, но подозреваю, что там все-таки постанова. Есть хорошая запись с одним из резидентов Comedy Club, вот, который тоже долго-долго мошенника держал на линии. Вот, то есть, на самом деле, это все действительно красивая работа. Единственное, если вы человек с улицы, хочу вас предостеречь, не то, что вас мошенник переиграет. Вот, то есть, не надо все-таки самому пытаться с ним так дурачиться. Почему? Вы находитесь в зависимом положении, вы его не знаете и не видите, а он-то хотя бы ваш номер знает. Угу. Вот, соответственно, будет у него плохое настроение, он вас возьмет, запишет на стрижку пуделя, там, на какой-нибудь ноготочки, там, в какой-нибудь фитнес-центр, вам начнут названивать люди один за другим и обижаться, что вы не пришли на сеанс, там, когда вас ждать, вот, и вам немножко крови попортят. Вот, так бывало, поэтому так не надо.
Да.
Вот. Ну, давай вернемся. Вернемся. Да. К нашим историям. Мы остановились на этом самом Джозефе Уэйле, вот, который на день изобразил из себя там крупный банк, вот, работа крупного банка. Вот, он умудрился самому Муссолини впарить участок в Колорадо за 2 миллиона долларов. Вот, но, правда, за это потом сел. Он несколько раз сидел, но умер в хорошем настроении, в возрасте 101 год. Про него там написали несколько книжек. Умер не бедным человеком, так что мошенники не всегда все теряют. Вот, самый известный из тех, про кого каждый вспомнит, это Фрэнк, фамилия его Абигнейл. Вот,
поймай
про него,
меня, если сможешь.
Поймай меня, если сможешь. Да, видишь, даже знаешь. А вот... Это реальная история. Он научился подделывать чеки. Оказалось, что особенно небольшие чеки никто и не проверяет. Они просто должны быть не сильно замыленные. То есть чек можно, во-первых, он увидел, что там как случайно получилось, он старый чек второй раз обналичил, ему второй раз заплатили. Сказал, вот что, так можно было? Потом стал эти чеки подделывать. Потом узнал, что можно летать, что Панам своим пилотам разрешает летать в кабинах за бесплатно. Мы это все в фильме видели. Там фильм вот точно снят. Вот, потом его в итоге посадили на 12 лет, но сказали, что может посидеть не 12, а 4, если станет сотрудничать с ФБР. Угу. Он стал сотрудничать с ФБР, он умер богатым, вот он официальный миллионер, его сын работает в ФБР, по-моему, до сих пор, так что у него все нормально, и про него еще киношку сняли. Вот, значит, дальше. Была пара случаев, когда люди не... ориентировались на внутренний драйв, не на то, чтобы нажиться. Вот, был известный случай в Корейскую войну, в 50-е годы. Вот некий Фердинанд Демара, значит, на канадском эсминце доставили полтора десятка раненых солдат, и медик сделал, ну, врач этот корабельный сделал им операции, и операции были успешными. Вот потом выяснилось, что это мошенник, который под чужим именем там удрал из Канады, устроился. Он вообще-то американец, он удрал из Америки, потом удрал из Канады, устроился просто, чтобы свалить. Устроился на этот эсминец, но у него была фотографическая память, поэтому перед операцией он шел, запоминал полтора десятка страниц из, этого самого, из учебника медицинского, и по нему делал операции. Вот реально, то есть он не разбогател, вот, но... Угу. Вот. У него даже проблемы были, но в итоге там его простили. Ну, национальным героем не сделали, но это красиво. То есть человек записался под видом врача, просто чтобы спрятаться, а потом выяснилось, что ему пришлось работать врачом, и он справился. Причем он делал настоящую операцию, одного там вытащил чуть не с того света. Вот. И одна из самых таких красивых историй тоже про нее была, был фильм, назывался «Принцесса Карабу». Вот. Некая девушка. Значит, ее звали Мэри Бейкер.
Наконец-то вот. Женщина.
Да, да. Женщина. Да. Нет, у женщины было, ну, Сонька Золотая Ручка, это один из там самых красивых историй. Короче, в Англии, в небольшом городе, образовалась некая девушка, которая странно одевалась, лазила по деревьям, там, купалась голышом, на незнакомом языке что-то пела. Вот, на нее так смотрели, как странно. Ну, в общем, и не, причем ничего ни от кого не просила при этом. Вот. Потом попался какой-то португальский моряк, который ей подыграл, сказал, что он знает этот язык, на котором она говорит, и она на самом деле принцесса Карабу, которую там пытались пираты украсть, она от них сбежала, там по миру помоталась, вот образовалась в Англии, вот про нее стали писать, что вот принцесса Карабу, потом когда в газете появилась ее фотография, ее там одна местная жительница узнала, потому что типа моя соседка, дочка сапожника, какая нафиг принцесса Карабу. Вот. Я не знаю, что она хотела, но тем не менее это было красиво. Потом был фильм «Принцесса Карабу». Вот, значит, дальше теперь к Соньке «Золотая ручка», значит, Одесса, семейка ювелиров Гофманов. Вот, значит, ювелиры Гофманы, там, ну, занимались своим ювелирным делом, но как-то переживали, что мелко плавают, вот, ничего серьезного не, им не попадает. Вот, и тут там наружу, ну, а там рядом Одесса, Крым рядом, там всякие эти самые, всякие Таврида, древние там поселения греков. Короче, что они нашли тиару скифского царя. Вот, у них ее купил Лувр. Вот, 7 лет ее выставляли, там, за какие-то баснословные деньги тиару выставляли в Лувре. На 8-й год там опытный ювелир подошел, сказал, блин, это сделано напильником, там, в современных технологиях, это современная штука. То есть, 8 лет понадобилось, чтобы эту вскрыть, вот, вскрыть аферу. Вот, значит, дальше сейчас, где это самая наша? Значит... Дальше. Группа «Червонные валеты». Вот, в Москве оперировала группа где-то в 1870-е годы. Большая их была, почти, по-моему, 48 человек, из которых 36 было вообще аристократов, то есть такого серьезного происхождения. Но, видимо, аристократы тоже, наверное, бывают бедные, им нужны были деньги. Вот. У них было две истории. Первая история, они заметили, что в качестве, когда берешь кредит, в качестве залога можно давать не только векселя, но и страховые расписки на имущество. Вот. И по всей России поехали здоровенные сундуки, вот, которые страховали на каждый на 950 рублей, вот, что они там с чем-то ценным. Значит, а Россия большая. И пока они были в пути, значит, эти страховки уже начинали действовать. У них получилось дофига этих страховок. Вот, они под них, под залог этих страховых бумаг, получили кредиты. Ну, вместе с кредитами куда-то делись. Когда стали разбираться, оказалось, что эти сундуки, они действительно были тяжелые, но они представляли матрешку. В сундуке сундучок, в нем поменьше, в нем поменьше, в нем поменьше. А в центральном сундучке книжка про коронование императрицы. Вот там с особым цинизмом. То есть, и так по всей России, значит, вскрылось, что, собственно, платить-то... Деньги, короче, деньги не вернутся. Вот. В залог оставили фигню. Вот. На чем они поплатились? Один их предводитель, этих червонных валетов, ну, он, правда, ему пришлось лично работать, он действительно был аристократ. Вот. Он пришел генерал-губернатору Москвы, сказал, что в Москве будет гостить лорд такой-то британский, который очень хочет посмотреть, мечтает, во-первых, познакомиться с самим губернатором, а вот, во-вторых, посмотреть его дом. Тот сказал, блин, какая незадача, я вот ближайшие 2 дня буду на даче, поэтому вы его встретите, покажите ему мой дом, он там может остановиться, я завтра приеду, и мы, значит, познакомимся лично. На завтрашний день приехал и увидел, что там уже завозят вещи этого графа, он успел за день, английского, вот, он успел за день дом генерал-губернатора показать и продать. Вот, при этом нотариус, у него была нотариальная доверенность, нотариуса не нашли, вот, а вот после этого червонных валетов всех посадили, причем аристократов отправили на каторгу, там остальных просто их помощников на всякие работы, вот, но это тоже было красиво и серьезно. И самый красивый случай был, ну, про Соньку Золотую Ручку уже там много фильмов снимали, но вот... Из моей коллекции, пожалуй, это будет, пусть это будет завершающий случай. Самый красивый случай был, когда она пришла, заявилась к одному крутому ювелиру, сказала, что она жена психиатра известного, вот, ну, действительно известного, богатого, вот, стала выбирать драгоценности, сказала, что вот, пожалуйста, значит, я выберу вот это, но изделие очень дорогое, деньги большие, я боюсь, значит, и с изделием боюсь идти по улице, и с деньгами боюсь идти по улице, поэтому приходите к нам домой, вот, я вам заплачу у нас дома. Вот, и он пошел в кабинет к этому психиатру. Она пришла к психиатру, сказала, я жена своего, я жена известного ювелира, он съехал с катушек, вот, говорит все время про какую-то диадему, короче, его надо, сейчас придет, его надо связать и запихнуть в палату. Вот приехал этот самый, вот, сейчас я его встречу, а вы дальше его там упакуйте. Вот, он приехал, то есть он приехал с диадемой, вот, она его встретила на входе, сказала, ой, классно, я пойду мерить, сейчас выйдет мой муж, вынесет деньги. Вышел муж с двумя санитарами, забрал это. Вот, так что как скучно мы живем. Вот, в общем,
да.
Если резюмировать, ну, жалко, пропадает такое время, сейчас действительно период цифровой колонизации, сейчас куча стран понимает, что они будут цифровыми колониями, им надо выбрать метрополию, соответственно, метрополии сейчас должны шустрить и планету захватывать, ну, их всего, там сколько, 6,5, то есть США, Китай, Британия, Франция, Израиль, Россия, ну, и немножко Индия. Вот все, больше, вот 6,5, больше нету. Вот все остальные будут цифровыми колониями. Соответственно, кто сейчас снарядит пиратский кораблик и какой-то берег захватит, тот этим берегом и будет править в цифровом мире. Но могу сказать по себе, я вот сейчас мотаю круги по Африке, пока все получается, по крайней мере, не скучно. Вот, поэтому если вы тратите жизнь на то, что вам звонят какие-то представители службы Сбербанка, вот, вернее, представители службы безопасности Сбербанка, а вы им идете получать для них кредит на 200 тысяч, вот вы скучно живете. Давайте вспомним великих предков.
Да, никакого творчества. Все по накатанной схеме. Наши люди уже давным-давно должны выучить это все наизусть, не вестись уже на это в сотый тысячный раз. Вот раньше люди умели, конечно.
Видишь, и даже женщины.
А да, им еще искусственный интеллект, да все эти технологии, чтобы они могли...
Нет, слава богу, что тогда не было компьютеров, искусственного интеллекта. Даже слава богу, что тогда не было цветных принтеров, а то бы вообще, мама, не горюй.
Ладно, спасибо, Андрей Игоревич. Было очень интересно.
Ну что, всем доброй охоты.
До свидания.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.